Добрый день, дорогие товарищи. Мы сегодня с вами начинаем наш очередной виртуальный урок с очередной нашей темы. Тема по статье, как предложил Александр Козлов, согласовал с вами, он говорит, тема нашего урока «Мир в мире». Статья Баля Сулама, статья очень важная, статья непростая, не короткая, статья, которая, в принципе, может нам объяснить практически все о том, где мы существуем и что с нами происходит. Что, в общем-то, очень важно в нашем таком грозно развивающемся мире сегодня. Понять, что за динамика, что за тенденции в нем и что будущее нам готовит. Статья, как я уже сказал, она нам объясняет, как достичь мира в нашем мире. Чего, в принципе, мы бы очень хотели, потому что ни в семье, ни сами с собой, ни с детьми, ни с любимыми, ни с родителями, ни с далекими, ни с кем мира нет. И вся природа находится в каком-то разладе, в антагонизме, в противоречии. Все куда-то расползается. Мы это видим, начиная от климатических проблем и политические, социальные, семейные, проблемы воспитания, проблемы внутреннего самочувствия, депрессии, наркотиков, насилия, бандитизма, все что угодно. Мира в мире нет. А в принципе, наверное, он должен быть, или, по крайней мере, как видно из этой из заглавия, его можно достичь. Давайте попробуем узнать, можно ли это, возможно ли это, или это одна из каких-то фантазий человека, которому так хочется. Я бы сказал так. Если мир в мире запрограммирован природой, то тогда мы его достигнем. Если он природой не запрограммирован, тогда нам ничего не поможет. Мы его не достигнем. Значит, проблема может быть только в том, что мы с вами уже говорили не раз об этом, а можем ли мы ускорить достижение мира в мире, если оно запрограммировано в природе? И можем ли мы его достичь, кроме как ускорения, еще и быстрым, не только быстрым, но и добрым путем? Вот так вот, за недельку, за две. Вместо десятилетия страданий, войн и прочее. Вот это, в принципе, то, что я бы хотел ожидать от этой статьи. Расскажет ли она нам об этом? Научит ли она нас этому? Все оценивается, пишет Баля Сулам, не потому, как выглядит в определенный момент, а по степени своего развития. У всего существующего в действительности, и хорошего, и плохого, и даже самого наихудшего и самого вредного в мире, есть право на существование. Никакое явление нельзя истреблять и уничтожать. На нас возложена задача лишь исправить его и возвратить к источнику. Здесь уже закладывается основа для правильного отношения к миру. То есть ты со своими руками не лезь. Ты всунь их поглубже и не вытаскивай, если ты не знаешь, как относиться к миру. То есть ничего нельзя уничтожать. В мире ничего вредного нет. А если тебе кажется, что это плохо, ты проверь. Это плохо, потому что ты так понимаешь, или это на самом деле плохо? Если это... Ты так понимаешь, что ты себя исправь. Если это на самом деле плохо, то в чем причина этого плохого? В природе она существует, или ты так сделал, ты вынудил к этому? И таким образом ты узнаешь, как это можно исправить. Возможно, исправляя себя, ты это исправишь. А исправляя что-то внешнее в мире, ты его только сделаешь еще хуже. То есть, в принципе, здесь уже Баля Сулам закладывает нам правильное отношение к себе и к миру. Что, в принципе, надо очень аккуратно относиться к тому, что мы наблюдаем. Далее он пишет. Даже одного внимательного взгляда на процесс творения достаточно, чтобы прийти к осознанию величия и совершенства действия и совершающего его. То есть, если мы посмотрим на всю панораму творения, на все эти метаморфозы, которые проходят все творение, в течение миллионов лет, мы увидим огромный, величайший, глубокий замысел, очень разносторонний, сложный, внутри которого находимся и мы, не как какая-то внешняя его часть, а как его составляющая. Хотя и можем вроде бы его изучать, этот замысел и его претворение, но изучаем его мы изнутри, а не снаружи. И нельзя нам отделять себя от окружающей природы и мира, будто бы якобы мы над ним. Мы с каждым днем все больше и больше убеждаемся, что мы не над природой, а находимся внутри нее, желаем или не желаем, мы подчиняемся ее законам. Мы только можем выяснять эти законы и каким-то образом более правильно их использовать. Об этом, в принципе, и статья. Поэтому, пишет Барисулла, мы должны понимать это условие и остерегаться пренебрежения любой частью творения под тем предлогом, что оно кажется нам лишним и бесполезным. Ведь тем самым мы пренебрегаем действием сотворения, то есть действием Творца. Если Он создал какие-то условия, правила, законы, если Он вызывает какие-то действия, а мы пренебрегаем этим, то мы, в принципе, ставим себя в положение маленьких глупеньких существ, которые не обращают внимания на те действия, которые происходят вокруг них. И, естественно, не обращая внимания, они тем самым подставляют себя под следствие этого своего невнимания, то есть под страдания. Однако, как известно, пишет Барисон далее, Творец не завершил творение в момент его создания. И поэтому мы видим в предстающей перед нами действительности, что она, как в общем, так и в частном, находится под властью законов ступенчатого развития. Начиная со стадии, предшествующей зарождению нашему, и до стадии завершения нашего роста где-то в будущем. То есть мы видим со времени возникновения нашей Вселенной, где-то там 15, допустим, миллиардов лет назад, и до сегодняшнего дня, поступенчатое, все более усложняющееся развитие. На ступенях неживой, затем на поверхности земного шара растительной, животной и человеческой природы. Человеческая природа – это, очевидно, то, что выходит заново, снова за пределы нашего земного шара. То есть неживая природа – это вся Вселенная, включая нашу Землю. Растительная и животная природа – это то, что существует на поверхности нашей Земли. И человеческое, разумное, так называемое, человек разумный – это не то, что существует в нашем теле, в нашем мясе с костями, а то, что находится выше этого животного, которое в нас. То есть снова выходит за пределы нашей Земли в какой-то космос, в какое-то иное измерение. То есть если мы правильно расставим эти стадии развития, то мы увидим, что неживая природа – это космос, животное, растительное – это Земля, и человеческое – это выход в какое-то иное пространство. Так вот, Творец не завершил всего творения, а создал его, и перед нашими глазами проходят все его стадии развития. Поэтому мы видим эти ступенчатые стадии развития перед нами. По этой причине, когда мы ощущаем горький вкус плода в начале его развития, мы не воспринимаем это как порок или изъян этого плода. Ведь плод еще не завершил процесс своего развития. Так и по отношению к остальным элементам действительности. Если что-то кажется нам плохим и приносящим вред, то это является ничем иным, как свидетельством того, что этот элемент все еще находится на переходной стадии, в процессе своего развития. Поэтому мы не вправе выносить решение, что он плох, и не вправе пренебрегать им, так как это лишь свидетельствует о нашей глупости, о нашем очень близком взгляде на происходящее. То есть в итоге, если мы бы правильно смотрели на все окружающее, мы бы никогда бы не начали бы посреди стадии его развития, ломать его, пытаться чего-то влезть туда своими руками. Это так же, как если растет плод на дереве, то мы бы пытались бы, когда он наполовину созревший, мгновенно довести его до правильного состояния, до готового состояния. Нельзя. Надо просто подождать. Возможно, можно каким-то образом на него подействовать. Большими, лучшими условиями, внешними. И тогда он созреет быстрее. Может быть. Но все равно мы должны принимать внимание стадии его развития. И, может быть, каким-то образом помочь, посодействовать в том, что они прошли бы быстрее. Но они бы прошли быстрее, а мы бы не вмешивались в те законы развития, которые существуют в каждом объекте, на его пути от начала творения и до его завершения. Это то, о чем предупреждает наш Баля Сулам, и на этом он заканчивает практически вступление в эту статью. Есть вопросы?
Да, вот вопрос задал Валентин из Клайпеды. Как исправить вот эти противоположные, как он пишет, даже враждебные силы, чтобы позволить себе подставить себя под них, то есть привести в соответствие?
Надо иметь голову. Надо понимать, что мы находимся внутри природы, что природа, она мудрее нас и сильнее нас, что мы являемся ее порождением, и задаться вопросом, почему же мы видим в природе изъяны? Почему же нам такими изъянами, увечьями, какими-то неправильными действиями показывает себя природа? Ведь она идеально, гармонично, находится в состоянии равновесия. Почему мы видим ее в таком ужасном состоянии? Почему мы так ее оцениваем? Каббала дает об этом очень простой, на это очень простой ответ. Она говорит, каждый, кто осуждает другого, осуждает его в мере своей неисправности. Потому что как он неисправен. Поэтому если бы мы были исправны, мы бы видели вокруг себя природу исправной, гармоничной, идеальной. И это мы же мы с вами изучаем из восприятия реальности. Когда мы говорим, что вся реальность, она воспринимается в нас, в наших органах чувств, в наших желаниях. И поэтому, если наши желания исправные, то мы видим все в правильном состоянии. Если они неисправные, то что можно поделать? В этой мере мы видим как бы какие-то неисправности. Глава следующая. Несостоятельность исправителей мира. То есть из того, что мы видим вокруг, в нас возникает непреодолимое такое инстинктивное желание исправлять, строить какие-то воздушные замки, менять общество, технологии, науки, культуры. В общем, все менять, чего-то развивать. Для чего и почему, мы сами не знаем. Нас как бы наша природа толкает. Это природа, которая нас толкает изменяться. Она вообще хорошая или плохая? А может, нам не надо ничего делать? Как получится так спокойно? Не стремиться ни к какому прогрессу? А что он нам дает? Начинает уже об этом задумываться все человечество. Ничего хорошего в итоге мы не получили. Так, только загрязнили всю природу, довели себя до состояния, когда мы уже не знаем вообще, какие последствия мы вызываем в природе. И что будущее нам готовит. А для наших детей вообще страшно подумать. Так что несостоятельность исправителей мира, заголовок довольно актуальный. Хотя статья написана почти 100 лет назад. Отсюда мы поймем несостоятельность исправителей мира, живших в каждом поколении. В каждом поколении было это. Потому что человек, он инстинктивно желает мгновенно все под себя исправлять. Они, эти исправители мира, рассматривают человечество и человека как машину, которая не работает, как ей положено, и нуждается в исправлении. Естественно, каждый в соответствии со своей склонностью, со своим пониманием, решает исправлять. То есть в изъятии неисправных частей и замене их другими, исправными. Ну, кто бы из нас этого не хотел? Исправить все вокруг под себя, как он понимает. Дайте мне рычаг, и я весь мир переверну. Это хорошо, конечно, но... Ну и что дальше? Исправители мира нацелены на то, чтобы искоренить в роде человеческом все зло и все, что приносит вред. То, что им кажется злом, и то, что им кажется вредом. И если бы Творец не противостоял им, они давно успели бы просеять человечество как сквозь сито и оставить в нем исключительно хорошее и приносящее пользу. Ну, это то, что хотела сделать с нами и советская власть, да и все другие вообще властители мира. Каждый по-своему делает сито и желает через него просеять всех и оставить только то, что выгодно и хорошо ему, в его понимании. Однако Творец тщательно охраняет каждую частичку в своем творении и никому не позволяет уничтожить что-либо из того, что находится в его власти. Можно лишь исправить ее, эту частичку, обратить во благо, как сказано выше, в чем-то, относительно, в соответствии с этим, в соответствии с тем, что невозможно просеять и уничтожить то, что кажется нам злом. Все подобного рода исправители исчезнут с лица земли, а зло в мире не исчезнет. Оно существует и отсчитывает число ступеней развития, которые обязаны будут пройти все элементы творения, пока не созреют окончательно. Ну, то есть, допустим, как тот же плод на дереве. Он кислый, он пахнет как-то нехорошо кислым, он зеленый, это такой невкусный, неприятный. В общем, ничего в нем нет, форма у него какая-то такая. Нам надо просто ждать, пока он вырастет. И больше ничего. Значит, как сказано, кто такой мудрец, который видит конец творения? И поэтому понимает, что надо просто ждать. Так же, как маленький ребенок. Если бы не наша любовь к нему, мы бы его выкинули бы на свалку. Что сделать с таким созданием, которое ничего не может, постоянно кричит, требует и только мешает, и все портит? Если бы не наша инстинктивная любовь, мы бы не терпели бы такое существо рядом с нами ни одного мгновения. Так что мы должны понимать, что в первую очередь знание программы творения, знание его окончательной картины завершения этой программы необходимо для того, чтобы правильно относиться к миру сегодня. Иначе мы сегодня уже вмешиваемся так в природу, что мы делаем себе все следующие наши этапы развития просто очень тяжелыми, невыносимыми. Ускорение исправления природы. Следующий раздел. Есть интересные вопросы?
Вот, да, спрашивает как раз по вот этому отрывку Александр из Калифорнии, Соединенные Штаты. А как правильно реагировать на происходящее вокруг нас? Как неправильно вот...
Ну, это мы с тобой сейчас узнаем, как правильно. То есть мы видим только одно. Человеку свойственно критическое отношение ко всему. Первое. Он инстинктивно желает сразу же все исправить под себя, как он считает лучшим. Поскольку человек не идеален, а неисправен не меньше, а больше, чем вся природа, то, естественно, то, что он вносит в природу, он вносит еще больше искажений и неисправности, которые в следующем достаются ему огромной большой болью, и он только страдает и грызет себя за все прошедшее, за то, что наделал, и уже поздно. Теперь он должен платить во много раз большую цену за то, чтобы исправить и вернуть что-то, и хоть как-то подправить из того, что произошло. Потому что если мы во всей динамике, во всех объектах развития, которые находятся перед нами, видим что-то неисправное и пытаемся внести в них себя, мы вносим в них еще большую неисправность, а они-то дальше развиваются. То есть, допустим, плод на дереве, и мне показалось неисправным в нем какая-то там червинка, какое-то пятнышко. Я подошел и выковырял его, а он продолжает развиваться. Если он не сгниет, то, по крайней мере, все равно то, что я сделал, оставит в нем огромное, по мере его развития, огромное какое-то нарушение. Может быть, вообще весь плод погибнет, или какую-то часть его придется все равно удалять. Потому что я нанес вред в 1 грамм, но поскольку он развивается, в итоге это выросло до 1 килограмма, мое нарушение. Это я должен принять во внимание, а мы этого не можем принимать во внимание. Мы делаем сегодня все, что хорошо для сегодня, думая, что это хорошо, не принимая во внимание, что завтра это принесет нам отрицательный результат огромнейший. Перегиб маленький сегодня, вы смотрите, что делается в некоторых странах. Не могут себя исправить, не могут себя изменить, поскольку сделали вот такие вот необратимые в своем обществе изменения. Изуродовали общество и человека. И теперь никак ничего не могут сделать. Из этого выйти нельзя. Теперь только пожинаются плоды. Так вот, упомянутый закон развития, распространяющий на всю действительность и гарантирующий возвращение всего злого к доброму и полезному, воздействует неотвратимо, не спрашивая мнения населяющих землю людей. То есть, этот закон, он обязателен. По этому закону мы придем к абсолютно доброму, совершенному состоянию или страданиями, или добрым путем, или длительными ударами, или коротким комфортным путем. Но мы придем к этому. Зависит только все от нашего отношения к своему собственному развитию. Вместе с тем Творец дал человеку разум и власть и позволил ему взять закон развития под свой контроль. Человек может ускорить процесс развития по своему желанию, свободно и совершенно независимо от течения времени. Вот это уже очень интересно. То есть, если мы, первое, понимаем, что начальная и конечная точка заданы, второе, что мы до сегодняшнего дня развивались инстинктивно, подгоняемыми вперед, третье, что с сегодняшнего дня нам дана возможность взять закон развития в свои руки, четвертое, что закон развития этот, он неизменен, и в нем есть только один параметр, который мы можем изменить, это ускорение развития, которое в то же время, кроме как ускорение, выглядит и одобрение, как бы подслащение нашего пути, облегчение нашего созревания. То есть в той мере, в которой мы сможем правильно повлиять на свое развитие, в той мере мы ускорим его и сделаем его добрым, легким, приятным. Получается, что существует две власти, действующие в процессе развития. Высшая власть, гарантирующая возвращение всего злого и приносящего вред к доброму и полезному. Однако в свое время, в своем темпе, путем медленного и болезненного поступенчатого развития. Диалектика. Ничего не сделаешь. При этом объект развития испытывает боль и ужасные страдания, находясь под катком развития, подминающим его под себя с невероятной жестокостью. Потому что природа не знает никаких чувств. Она просто давит вперед, и мы обязаны убегать, потому что мы-то чувственные элементы, а все остальное вроде бесчувственное, включая Творца. Бесчувственный закон природы называется Творцом. Этот человек только объясняет как бы природу, Творца своими чувствами. А на самом деле нет. Разве законы физики, химии имеют какие-то чувства? Нет, ничего подобного. Поэтому и мы должны таким образом относиться к нашему развитию. И никуда нам не деться от всей этой поступенчатой, постепенной лестницы развития. Мы обязаны ей подчиниться. Эволюция, то есть жесткие законы природы, давит на нас, и мы ничего с ними не можем сделать. Это высшая власть, так называемая, власть небес или власть Творца. И земная власть, пишет Бааль-Сулам, следующая. Всего две власти. Земная власть – это власть людей, овладевших упомянутым законом развития, то есть которые взяли высшую власть, небесную, власть Творца, и начали ею управлять. Вот как мы взяли бы закон всемирного тяготения, там, электрические, электростатические, там, какие-то магнитные там, и прочие там, законы, и начали бы с их помощью управлять, приспосабливать к себе. Так вот, земная власть – это власть людей, овладевших упомянутым законом развития, чтобы не управлял нами просто жестоким таким давящим катком, наезжающим сзади. Совершенно освобождаясь от пут времени, люди значительно ускоряют свое созревание и исправление, достигая конечной стадии развития. То есть мы можем взять этот закон в свои руки, ускорить свое созревание и сделать его добрым, приятным. Просто прогулка в самое наилучшее состояние, начиная с сегодняшнего момента. Вместо того, чтобы убегать, как маленькие существа, от неминуемых этих жестоких ударов, цунами, которое сзади настигает, и ты не знаешь, куда от него деться. И ты уже видишь, как оно приближается, и закрываешь глаза в отчаянии что-то изменить. Если люди овладеют законом развития, то удостоятся земной власти. Это означает, что люди сами должны выяснить и исправить свои отрицательные свойства, обращая их в положительные. Тогда они полностью освободятся от ограничений времени. И с этого момента достижение высшей ступени развития зависит от их желания, то есть лишь от качества действия и внимательности. Так люди ускоряют приближение к конечной стадии своего развития. То есть, изменяя свои отрицательные свойства в положительные, я именно таким образом воздействую на всю природу и ускоряю свое развитие в ней. Я не меняю внешнюю природу. Нет. Я могу ускорить свое внутреннее развитие. То есть у меня внутри, допустим, как в яблоке на дереве, существует только дополнительный какой-то генератор, свой собственный. Когда я могу сам себя ускорить в развитии, не обращая внимания на время. Допустим, плод должен развиваться, расти на дереве 2 месяца. Я могу в виде этого плода сам себя довести до развитого состояния в течение недели. Это то, что можно сделать. Если же люди не удостоятся взять в свои руки исправление собственных плохих свойств и оставят эту работу на небесную власть, в этом случае им тоже гарантировано окончательное избавление и исправление. Но это есть полная гарантия власти небес, действующей по закону постепенного развития от ступени к ступени, эволюция природы, пока не обратится все дурное и вредоносное в хорошее и полезное, подобное плоду на дереве. Завершение развития и в этом случае абсолютно гарантировано, но в срок. Тогда оно становится зависимым от времени и полностью привязано к нему. Это то, что мы видим в природе. В соответствии с законом ступенчатого развития, Человек обязан пройти множество различных ступеней на пути к конечному исправлению. Процесс этот трудный и очень медленный, растягивающийся на очень долгое время. Но мы видим по себе, что это тысячелетия, и кто знает, сколько еще впереди. А поскольку обсуждаемый нами объект развития – это живые и чувствующие существа, то на ступенях этого развития они вынуждены получать ужасные страдания. Ведь воздействующая на каждой ступени, подталкивающая их сила, поднимающая человека с низкого уровня на более высокий, является ничем иным, как напором боли и страданий, которые накапливаются на низшем уровне до такой степени, что их невозможно вынести. И эти страдания вынуждают человека оставить ступень, на которой он находится, и подняться на ступень более высокую. Но это и есть та диалектика, та эволюция, та программа развития, по которой мы с вами развивались до настоящего времени. А сейчас, говорит наука Каббала, мы можем принять этот закон развития на себя и добровольно, с радостью, с пониманием начать его использовать для своей пользы. В принципе, только для этого нам дана Каббала, чтобы мы осознали ту конечную цель, чтобы мы точно ее представили перед собой, чтобы мы определили точно инструмент достижения этой цели и только за это держались, потому что ничего иного в нашем мире нам сделать не дано. Все остальное, как крутилось, будет крутиться. Только в этом свобода воли, в ускорении нашего созревания к намеченные заранее цели. Завершение исправления, гарантированное людям согласно закону постепенного развития, наступает в свой срок, если мы его не ускоряем, то есть связано узами времени. А если люди возьмут развитие собственных свойств в свои руки, то обеспеченное ими исправление наступает по принципу «ускорю», то есть совершенно не зависит от времени. Вот такая возможность у нас существует, о которой говорит нам наука Каббала. То есть, в принципе, мир в мире может быть достигнут, если мы поймем, какая есть у нас возможность и как действительно ей мы можем пользоваться. Саша?
Да, мы получаем большое количество вопросов. И вот еще особенно
это лишь говорит о том, наверное, что я недостаточно хорошо передаю тему.
Большой интерес, и как бы так и вширь, и вглубь много вопросов. И что особенно еще приятно, что задают вопросы наши студенты из Ленин-центра англоязычного, из нашей академии русскоязычной и испанской, которые перешли на одну платформу, вместе занимаются по одной программе. И вот все участвуют сейчас по программе в наших уроках. Угу. Вот ученик из Вашингтона спрашивает, наши усилия, вот как раз студент Ленин-центра, наши усилия правильным образом взаимодействовать с природой постоянно терпят неудачу. Почему это происходит, несмотря на самые лучшие намерения тех, кто это пытается делать? Пока ему непонятно.
Ну, намерения. Ты возьми маленького ребенка, у которого хорошие намерения, но он не умеет, но он не знает ни с чем работать, никак. Он не знает, что точно должен сделать. У него намерение только хорошее. Все остальное совершенно ни в руках, ни в голове. Нет ничего. Как же у него что-то получится? И намерения-то у него такие, которые он... Для его уровня, да, но не для уровня правильного решения этой задачи, собственного развития. Вообще, человек может ли себя развить правильно? Откуда? Мы еще не закончили эту статью, мы еще узнаем. Но если я думаю о том, что я сегодня нахожусь в своем недельном уровне развития, как плод на дереве. Вот меня подвесили, я такой маленький сморщенный яблочек. Да? Зеленый, противный. Я сейчас думаю, я должен вырасти в красненький, в такой приятно пахнущий, в сладенький. Ну, как я могу себе представить это состояние? Как я могу представить себе, какие я должен пройти состояния? И все остальное. Найти пути, силы для своего развития, когда я всего лишь вот такой вот. Как я могу? То есть взять просто так из того, что мы сейчас прочитали, и захотеть, да, вот я сейчас делаю что-то, это тоже глупо. То есть мы должны изучить хорошо, где вообще мы берем понимание конечной цели, ее правильное решение, ее правильное видение, этапы развития. Все это должно прийти к нам свыше. В нас-то этого нет. Если я развит как маленький ребенок, я сейчас хочу вырасти до там, 20-летнего возраста не за 20 лет, а за год. Так, в принципе, нам предлагается здесь. Как я могу, если я нахожусь, допустим, в годовалом уровне развития, и за год сейчас довести себя до 20-летнего уровня развития? Я могу. У меня нету ничего для того, чтобы осознать, понять и пожелать всего этого. Я единственное, что знаю, я страдаю. И мне сказали, что я могу быстро стать большим, и тогда я не буду страдать. Вот единственное что. Я даже не знаю, что значит быть большим. В нашем мире мы это еще видим, что значит большой, умный, сильный там, и так далее. А в духовном мы вообще даже этого не видим. То есть у нас отсутствуют абсолютно какие бы то ни было инструменты для достижения конечной цели. Поэтому тут вопрос, действительно, откуда, как-то, ну, нам говорить, что это в наших силах. Это в наших силах? У меня нет для этого ничего, ни в голове, ни в сердце, ни в руках. Понимаешь? Нету ничего. Где тут инкубатор, куда я себя засуну, как яйцо, чтобы быстрее созрело? Не знаю. Поэтому здесь раскрывается противоречие. С одной стороны, говорится о том, что ну, все, ты можешь сейчас все. Давай, вперед. Что давай вперед? Стукни себя по рукам, спрячь глубоко в карманы. Потому что сейчас любое твое действие вперед, оно будет самым глупым. Потому что ты не знаешь, что значит вперед. Ты не видишь конечную цель. Ты вообще не понимаешь, к чему. Тебе сказали, что можно, но кроме этого тебе ничего не показали, не рассказали, не объяснили. У тебя нет программы, по которой ты можешь действовать. Ничего нет. Так что ты можешь себе навредить, еще хуже сделать, чем если ты не лезешь в это. Поэтому мы с вами только узнали о том, что существует такая возможность. С одной стороны. И с другой стороны, подумав, мы приходим к выводу, что эта возможность не у нас. Даже если и есть возможность ускорить свое собственное развитие, то у меня для этого нет никаких реально инструментов. Ни мыслей, ни понимания, ни осознания, ни воли, ни чувств, ни реальных знаний всех ступеней развития. Ничего нет. То есть я все это должен еще получить. Я только услышал о возможности. И не более того.
Еще один вопрос студента нашего онлайн-университета. Какая задача стоит перед нами? Ускорение чего? Ускорение развития мира, который и так опасно развивается? Или ускорение развития человека?
Он об этом сказал, студент. Что за студент? Если он не слышит. Он сказал об этом. Если люди овладеют законом развития, то удостоятся земной власти. Это означает, что люди сами должны выяснить и исправить свои отрицательные свойства, обращая их в положительные. Тогда полностью они освободятся от ограничений времени и так далее. Свои отрицательные свойства исправить на положительные. Не мир исправлять, а себя исправлять. Еще.
Вопрос из Колумбии и из Венесуэлы. Вот два таких дополняющих друг друга. У нас в Боготе 2 миллиона...
Мы их видим. Ну, Богота там вообще в
последнее
время...
2 миллиона человек стали жертвами наводнений и потеряли все. Как с этими явлениями работать на внутреннем уровне? А из Венесуэлы спрашивают, какую ответственность несет мировой КЛИ за все события, которые происходят в мире в последнее время? Суровые эти события.
Мы должны чувствовать ответственность за это. Мы должны чувствовать ответственность. Во-первых, то, что происходит в мире, это действительно следствие наших внутренних неисправностей. Мы должны сочувствовать, мы должны ощущать внутри себя, что если что-то в мире происходит не так, то я в этом виноват. Потому что мне дали возможность, нам дали возможность что-то исправить. А остальным людям эту возможность не дали. Поэтому подслащение, облегчение, развитие наше к доброму концу, оно зависит от нас, именно от тех, кому дали знание об этом, понимание о том, что это возможно. Поэтому давайте ускорим, поскорее придем к состоянию, когда мы узнаем, откуда нам получать силы, разум, желание, чтобы совершить эти исправления в себе, а через себя и во всем мире. Потому что мы находимся со всем миром в общей сети, в общей связи. Мы сейчас уже раскрываем, что весь мир глобален. И поэтому нам надо обязательно прийти к такому состоянию, когда мы исправляя себя, исправляем мир. Быстро сделать это. Как можно скорее.
Из Дюссельдорфа спрашивает Виктор, с помощью какого топлива я могу ускориться в развитии, ускорить свое развитие?
С помощью воодушевления, которое ты получаешь от мировой группы. Посмотри, что есть сегодня. Богота, Нюрнберг, Лос-Анджелес, кто угодно. Сегодня присутствует сейчас огромное количество людей со всех стран, такие различные. Вот здесь Северная Америка, Лос-Анджелес, Южная Америка, Богота, Торонто еще, Северная Америка, Нюрнберг, Германия и так далее. До этого были там города в России. Огромное количество людей, наших дорогих друзей. Давайте вместе мы соединимся. И тогда точно все это получится. Смотри, из Киева, какая большая группа. То есть все зависит от нас. Следующая глава. Добро и зло оценивается по действиям индивидуума в отношении общества. То есть он дает нам постепенно, Баля Сулам, такие пилюльки, знания, каким образом мы должны понимать этот закон развития, ускоренного развития. Он говорит, ты хочешь ускорить развитие? Смотри, как это делается. Значит, ты находишься в злом своем здравии, так называемом, в злых своих свойствах, в злой своей природе. Ты должен исправить себя. А что значит злая природа, относительно чего я ее измеряю, чтобы исправить себя на добро? И тут же он дает тебе следующую главку. Добро и зло оценивается по действиям индивидуума в отношении общества. То есть никакой я сам по себе, или как я считаю себя и так далее, а как я действительно отношусь к окружающему меня обществу. Прежде чем приступить к исследованию исправления зла во всем роде человеческом, мы должны установить ценность абстрактных понятий добра и зла. Другими словами, при определении действия или свойства категории добра и зла нужно выяснить, в отношении кого это свойство или действие является добром или злом. Я могу действовать, исходя из того, что это добро для меня. И в то же время совершенно явно будет, что это же действие является злом для другого. Так вот, относительно кого нам надо точно измерять, если мы желаем приблизиться к концу своего развития, то есть поставить себя в правильную позицию относительно природы. Относительно природы, добро или зло, относительно как измеряется? Чтобы понять это, нужно знать, какова относительная ценность частного по сравнению с целым. То есть индивидуума по отношению к обществу, в котором он живет и от которого питается как материально, так и духовно. То есть мы должны узнать соотношение между личностью и обществом. Действительность показывает нам, что у индивидуума совершенно нет права на существование, если он изолирует себя и не имеет достаточно большого общества, которое обслуживало бы его и помогало бы ему в обеспечении его потребностей. То есть мы созданы такими, не как звери, который может сам себя прокормить и сам жить, и ему достаточно. Мы созданы с такими большими потребностями, которые не в состоянии восполнить, наполнить сами, а нуждаемся в окружающих. Поэтому сказано: идите и зарабатывайте друг на друге. Что значит зарабатывать друг на друге? Обеспечивайте друг друга. Тогда вы сможете прожить. Отсюда следует, что изначально человек создан для жизни в обществе. И каждый индивидуум в обществе, как шестеренка в системе единого механизма, в котором у одного колесика отдельной единицы нет свободы движения. То есть со стороны природы мы созданы как механизм шестереночный. И каждый крутится в соответствии с другими шестеренками. Никоим образом нет ни у кого своей свободы вращения. Нет свободы движения. И эта свобода личного движения, якобы свобода или личное движение, вовлечено в общее движение в заданном направлении. То есть ты ничего не можешь сделать, ты крутишься вместе с остальными в том же направлении, в котором весь механизм должен крутиться. Для того, чтобы сделать механизм пригодным для выполнения общей задачи. И это неизменно. И так задано природой, и так все крутится, шестеренки не сломаются. Ничего с ними не будет. Но твое сопротивление, если оно проявится, то ты тогда, конечно, почувствуешь обратную реакцию со стороны всего механизма. Вот уж тогда ты почувствуешь, что значит страдания. И причем они придут со всех сторон так, что ты не будешь понимать, что это является реакцией на твое же поведение. И если произойдет какая-то поломка, она не рассматривается как поломка одной этой шестеренки, а оценивается с точки зрения ее роли и назначения во всем механизме. Ведь все взаимосвязаны. В обществе, как с точки зрения истины, так и с точки зрения добра, степень ценности или ущербности каждого из индивидуумов также оценивается не тем, насколько он хорош или плох сам по себе, а мерой его служения обществу в целом. Снова, исходя из того, что все мы взаимосвязаны. Хотя мы этого не видим, не чувствуем, и нам кажется, что нет никакой связи. Подумаешь, кто-то ничего не делает или что-то делает не совсем так. Но он где-то изолирован там, или там сидит в тюрьме, или вообще ничего не проявляет. Поскольку, в общем, есть лишь то, что есть и в частном, то есть общество является суммой индивидуумов, то общая польза является пользой каждого, и приносящий вред общему приносит вред и самому себе. А приносящий пользу общему получает свою долю пользы и для себя, поскольку частности являются частью общества. И нет у общества большей ценности, у общего, чем сумма составляющих его частей. То есть связь частного и общего абсолютна. И мы не можем разрывать. Это вообще страшный принцип, который мы не в состоянии понять, осознать, применить. Когда мы относимся к каждому человеку в отдельности, отрывая его от общества, не принимая во внимание того добра или зла, которое он совершает, той миссии, которую он обязан совершить, и которая без него не досовершится, и так далее. То есть мы совершенно неправильно относимся к человеку и к обществу. Нам нельзя рассматривать человека никогда как индивидуум. Мы обязаны его рассматривать только как интегральную часть общества. Только лишь так. И таким образом к нему относиться никак иначе. И таким образом его оценивать, поощрять или укорять. Только лишь в мере его включение в общество или выключение из общества. Только лишь. Нет личности, если все мы шестеренки. И каждый оценивается только по той важности, которую он может принести в этот общий механизм или в мере вреда, который он может внести. Только лишь. Нет иного измерения человека, только относительно общества, всего механизма. При том, что индивидуум и общество неразрывно связаны, индивидуум не страдает от того, что он подчинен обществу, поскольку свобода общества и индивидуума взаимно обусловлены. Причем, учитывая, что и хорошие, и плохие свойства и действия индивидуума оцениваются лишь в соответствии с их пользой обществу, мера добра в индивидууме и обществе соответствует мере свободы. То есть абсолютно полная взаимосвязь. Нам нельзя обращаться к одному человеку, мы должны обращаться только как к этому маленькому квадратику в обществе. При этом мы нисколько не нивелируем его. Мы его не уничтожаем, не унижаем. Мы, наоборот, возвышаем, потому что от него зависит благо всего общества, и, наоборот, от его каких-то неправильных действий зависит также поражение всего общества. То есть он, каждый из нас оценивается по важности, не как он сам, а его место в обществе. То есть, наоборот, рассматривая его как интегральную часть, мы его поднимаем до уровня этого интеграла. Разумеется, сказанное относится лишь к индивидуумам, полностью выполняющим свои обязанности перед обществом. Тогда они получают не больше необходимого и не посягают на долю других. Но если в действительности часть людей на практике не выполняет это условие, то они наносят вред не только обществу, но и самим себе. При этом проявляется необходимость исправления человека и осознания каждым человеком общего принципа. Какого? Личная польза и польза общества неразделимы. И только реализуя это условие, мир придет к своему полному исправлению. То есть здесь он нам не рассказывает, каким образом это сделать, Баля Сулам, пока еще. Он только дал нам правильную оценку добра и зла индивидуума, что оно измеряется внутри общества, и ни в коем случае не выделяя его из общества. Потому что таким образом мы абсолютно его неправильно оцениваем. Но для того, чтобы его оценивать правильно внутри общества, мы должны видеть механизм весь этот. Что же это за огромная такая связь между всеми душами, между всеми людьми, внутренняя связь? И где каждый, насколько он влияет к добру или ко злу? Кто же это может видеть, наблюдать, оценивать, измерять? Вытаскивать это изнутри, наших внутренних потайных таких отношений, которые заданы природой, но мы-то не знаем. Я влияю на какого-то там дядю-тетю в Гонолулу или в Южной Америке, или там где-то на севере Европы, в Китае. Откуда я знаю, с кем я соединен и как, какими колесиками, какой передачей? Как они влияют на меня? Я не знаю, мой сосед или какой-то там живущий где-то в Пакистане или в Голландии. Мы ничего не знаем, как мы соединены друг с другом. Как же мы можем измерить пользу или вред каждого из нас относительно общего механизма? Для всего этого постепенно мы еще должны пройти, разобрать очень много условий, которые необходимы для того, чтобы притворять закон возможность. Ускорение нашего пути. И мы обнаружим, что для ускорения нашего пути мы обязаны раскрыть высший мир, раскрыть Творца. И тогда мы действительно сможем достичь быстрого, легкого роста до самого совершенного состояния. На этом я закончу с вами сегодняшнее наше занятие. Я очень советую еще раз ощутить, прочувствовать то, что мы с вами говорили, потому что здесь мы сталкиваемся действительно с новым методом отношения к нашему существованию, к нашей жизни. Как найти действительно ту маленькую кнопку, нажав на которую мы точно получим доброе будущее сегодня. Удачи всем нам в этом. До свидания.